Всем привет! Сегодня мы возвращаемся к теме компьютерных адаптаций D&D, Dungeons and Dragons. У нас уже был один выпуск, номер 42, где мы говорили о ранних играх, которые вышли с начала времен до 95 года. Можете начать с него. Но в этом видео мы пройдемся по тому, что появилось где-то с 96 по 03 годы. На самом деле тоже было очень много разных вариаций. С вами Вирджил.
И Димаус.
Поехали. Это выпуск подкаста номер 59. И мы напомним, что Dungeons & Dragons — это популярнейшая система настольных ролевых игр, которая в той или иной форме живет начиная с 70-х годов и не собирается на пенсию, потому что до сих пор выходят новые, обновленные версии от издателя.
Напомню, что как раз в 95-м году вышло руководство с дополнениями AD&D 2.5, а в 97-м году компания оригинальная TSR была куплена компанией Wizards of the Coast. Новая компания начала сразу разрабатывать новые игры, новые правила. И в 2000 году представила третье издание D&D, сильно отличающееся от предыдущих. А в 2003 году было выпущено D&D 3.5. Но это вот покрывает наши сегодняшние годы более-менее.
Да, было достаточно много разных дополнений, исправлений. И кто, если вдруг не слышал про D&D, то в этой системе игроки объединяются в партии, обычно в средневековом мире фэнтезийном, где отправляются в поиск приключений, и главным их оружием станет лист бумаги, карандаш, набор кубиков. Минимальный набор для того, чтобы поиграть. Еще, конечно, неплохо бы знать принципы D&D, хотя бы ведущему, которого тут зовут Dungeon Master, иметь набор миниатюрок для того, чтобы легче проводить бои. Ну а так, это очень раскрученная система, то есть есть печатные своды правил с большим количеством страниц и книги, описывающие жизнь и быт каких-то фэнтезийных земель, в том числе и на русском языке, и мануалы по разным видам оружия и магии, и миниатюрные фигурки персонажей и монстров, и игровые поля и декорации, и многое-многое другое. Даже есть форма для блинов. Были даже попытки перенести D&D для Звездных войн, современности и других нефэнтезийных миров.
Да, но я еще напомню, что есть так называемые официальные сеттинги, то есть игровые миры, в которых происходят вот эти игры по правилам. Их чуть больше 10, а некоторые из них не поддерживаются, некоторые, наоборот, новые. Но они совершенно разные, то есть это фэнтезийные, но бывают, например, с вампирами, Ravenloft, в таком восточном антураже Алквадим. Вот, даже космические есть, Spelljammer, например, ну и так далее.
Ну да, это официальные сеттинги, которые там хорошо прописаны, про них там есть какие-то художественные литературы, ну а так люди могут играть по любому сеттингу, использовать правила. Не обязательно брать какой-то из этих, просто они так проработаны, что можно уже многие вещи не придумывать самому, если не хочется.
Ну и еще надо отметить, что официальные игры компьютерные, конечно, по официальным сеттингам. И о них мы сегодня расскажем.
Систему они воплощают совсем по-разному, где-то это тщательное следование правилам, где-то это просто для галочки, и названия там разных местностей взят. Ну, так что мы сегодня посмотрим. И в предыдущем выпуске мы обсуждали игры почти от одной фирмы, SSI, которая, в общем-то, специализировалась на стратегиях, но с получением прав использовать имя Dungeons & Dragons нашла свою золотую жилу с приставкой Roleplaying. Вышло почти полтора десятка разных игр, и тактические, и платформенные, и стратегии, и даже экшены, и симуляторы полетов на драконе. И так продолжалось где-то до 95 года, когда лицензию по каким-то причинам отозвали и отдали в другие руки. И вот с этого момента мы и начнем.
И как раз в 96 году появилась игра Blood and Magic от Interplay, которая пыталась закрепить свод правил D&D в только появившемся тогда жанре стратегии в реальном времени. Задачи здесь вполне стандартные: вынести противников, разрушить их ставку, сжечь леса, растоптать урожай, засолить поля. Кстати, здесь есть еще и толстые боссы. В Blood and Magic мы управляем одним из верховных колдунов, который призывает различных существ к себе на помощь. И начинается все с простейших юнитов — големов, которые могут умеренно воевать, могут превращаться в статичные генераторы очков маны, на которые уже можно приобретать более сильных юнитов. Да, и из них же можно возводить строения, в отличие от крестьян. Они как бы глиняные, можно строить из них, можно превращать в других созданий. Вот такая големоцентричная система.
Вообще, за полученные в боях очки опыта можно исследовать новые виды войск, среди которых были как и простые монстры, типа зомби или грифонов, так и героев, вроде паладинов или рейнджеров, и, собственно, нанимать их на поле боя. Конечно, каждый из них может делать что-то свое, то есть клерик лечить, там, рейнджер стрелять издалека и так далее. Кстати, герои здесь могли находить какой-то лут на картах и использовать его. Хотя сама система, ну, по которой вот эти стратегические действия ведутся, она взята явно не из D&D. Она очень простая, то есть там несколько параметров у всех персонажей, типа там защита, атака и скорость передвижения. По крайней мере, из тех, что видно нам с вами. Что знает игра, сказать сложно.
Ну, в игре есть несколько недостатков. Во-первых, она довольно медленная. Во-вторых, юниты здесь страдают от проблем с нахождением пути.
Что мы, кстати, в прошлом выпуске очень обсасывали.
Да.
Про искусственный интеллект.
В-третьих, у ней много микроменеджмента, от которого уже в те годы последователи Дюны и Варкрафта начинали потихоньку избавляться.
Да, но вот что обращает на себя внимание, так это выбранный стиль графики. Если мы привыкли к тому, что RTS — это трехмерные игры, и даже в плоских играх использовалась отрендеренная трехмерная графика для объектов и спрайтов, то Blood and Magic — это пиксельная рисованная картинка, яркая, контрастная, даже в чем-то мультяшная. И она больше как-то перекликается с ролевыми играми тех лет, типа Dark Sun, о котором мы говорили в прошлом выпуске, чем с какими-то стратегиями.
Ну, в принципе, с Warcraft'ом, наверное, тоже.
Ну да.
Тогда перейдем к следующей игре, которая тоже стратегия.
Birthright Gorgon Alliance. Если прошлая игра у нас была такой достаточно простой стратегией в реальном времени, где мы занимались там микроменеджментом наших построек, плодили армии, направляли их на врагов и что-то там по пути искали на карте, то здесь у нас изумительная по своей задумке вещь, вмещающая в себя глобальную стратегию, тактические сражения в реальном времени и традиционное хождение по подземельям от первого лица. Столь амбициозная задумка просто обязана была провалиться под собственным весом. И так и произошло. Баги и чрезмерная сложность не дали ей стать хитом.
Основана она на сеттинге Birthright, где речь шла о ролеплее на уровне королевства, а не просто шайки приключенцев. То есть к обычным квестам добавлялись политика, дипломатия, торговля, новая система для сражений между армиями, ну, в общем, много чего. И все попытались уместить в одной игре в 96-м году.
Кстати, сам сеттинг появился в 95-м.
Раскручивание нового сеттинга этой игры осуществлялось. Ну, здесь есть и глобальная карта, где мы взаимодействуем с другими провинциями, передвигаем войска, а для сражения есть отдельный движок, вроде того, как это сделано в серии Total War. Есть и более привычное приключенство, где нужно собирать маленькую партию из нескольких героев, отправляться в одну из локаций, чтобы там героически выполнить какое-то задание.
Да, и в ней была весьма неплохая графика. Трехмерная, что в стратегиях тогда это было, ну, в новинку.
Да, в 96-м-то году. По-моему, такого даже, может быть, и не было.
Вот, ну, как мы и сказали, одна из проблем этой адаптации — это ее нагроможденность, комплексность и то, что, ну, нормальный человек, ну, не сможет разобраться с таким количеством информации, которая на него выплескивается. Потому что здесь не просто передвигаются фишки по карте и проводят сражения, а все-таки игра достаточно комплексная. Она действительно напоминает Total War или ее более фэнтезийные разновидности, как там King's Arthur, Role Playing War Game. И там подобные вещи.
Ну, то есть, стоит посмотреть, как минимум.
Ну, тем, кто готов провести время для того, чтобы изучить все эти правила, и готов, опять же, сидеть над стратегией пошаговой, ну, наверное, да. Дальше пойдем. Если в прошлом выпуске мы рассказывали о битъемапе в мире D&D под названием Shadow Over Mistara, такой был битъемап для игровых автоматов, то сейчас пришла очередь и обычному versus файтингу, где бойцы сражались друг против друга на фиксированной арене, как в каком-нибудь Tekken. И имя ему Iron and Blood, причем в отличие от многих файтингов, она появилась и на персональных компьютерах. На выборы тут были герои различных рас и профессий. Довольно средняя трехмерная графика, где у нас есть лысые арены, окруженные каким-то растянутым задником, но то был 96-й год, и честная полигональная картинка только выползла на сушу, отбросив плавники и сплюнув жабры. В то время наблюдался просто пик интереса к жанру, вышел и Ultimate Mortal Kombat, и Dead or Alive, и то был Number One, а также немало и других двумерных и трехмерных файтингов, боровшихся за место под солнцем. И кроме сеттинга, Iron and Blood выделиться было особо нечем, так что лежака на них не хватило.
Да, ну кстати о сеттинге, это необычный вот сеттинг Ravenloft, про который первые игры в этом сеттинге мы рассказывали в прошлый раз, это были RPG с довольно продвинутым движком и графикой, ну, на то время. И вот такой спин-офф вышел с героями из этих игр, из этого сеттинга.
Ну да, такой мрачный и готичный.
Угу. На самом деле, первые две части отличаются. То есть, одна происходит в каком-то мире типа Трансильвании, вторая в пустынях типа Египта. Ну и там в основном все так мрачновато.
Да, ну, кстати, о мрачноватости, может, не затронули темы Dungeon Crawler пока, но они тоже были. Несмотря на то, что считают, что это игры более, как бы, такие 80-х годов, когда они были популярны. У нас на очереди есть одна экшн-РПГ от первого лица, которую делали несколько лет. А когда сделали, то она далеко не всем понравилась. Игра тоже от Interplay и называется Descent to Undermountain, или Спуск к Undermountain, или Спуск под горку. На самом деле, это географическое название в мире Forgotten Realms рядом с городом Waterdeep. И те из вас, у кого возникли ассоциации с другой игрой Descent или Descent, не ошиблись. Это чудо построено на движке Descent.
Это довольно быстрый, хоть и ролевой экшен, не в пример ползучим Eye of the Beholder или Ravenloft. Здесь все-таки это на движке Descent, так что все такое экшен-ориентированное.
Угу.
Более коридорный, чем Elder Scrolls, но не лишенный своих идей. Конечно, здесь честное 3D, хоть порой с топорными моделями.
Да, здесь графика на уровне первого квейка, дай бог.
Несмотря на данженную сущность, квесты могут выполняться как силой, так и словом.
Игра выглядела более современно, чем тогда довольно-таки старенькие Eye of the Beholder и прочие данжен-мастеры, данжен-хаки и тому подобные вот эти вот бродилки, потому что, во-первых, она была в реальном времени, а именно, что была полная свобода перемещений. Герой носился по уровням очень бодро, пулял там из своих орудий, размахивал булавами и мечами. В то же время там были вот все те ролевые элементы, которые мы привыкли видеть. Но опять же, была некоторая недоработанность, вызванная стремлением выпустить игру в срок. Ее собирались выпустить к Рождеству 97 года, чтобы успеть, ну, к пику продаж. Но по признаниям поздним разработчиков, действительно выпустили игру в неготовом виде. И на тот момент это было еще, ну, не так популярно, как более поздний, когда все уже люди привыкли, что разработчики выпускают игры, которым нужны патчи, которые фиксят какие-то критические баги. Ну а тогда это было в новинку, и, конечно, игру торпедировали. Пресса ее не взлюбила. И здесь также отсутствовали некоторые обещанные фичи, вроде прохождения игры в коопе, не говоря уже о том, что в игре были и серьезные баги, вроде застревания в стенах, любимый баг компании Bethesda Softworks, отсутствие поддержки популярных звуковых карт.
Так это же вроде Interplay.
И многое другое. Я к тому, что застревание в стенах – это баг, который любят в компании Bethesda.
А.
Коронный баг. И другие вещи, которые, в общем-то, испортили достаточно хорошую идею. Сделать такую ролевую игру на стероидах. С быстрой беготней, быстрым экшеном, но в то же время сохраняющую основы вот этих вот корней Dungeons & Dragons. Сегодня можно сказать, что идея была неплохая, играется она сегодня вполне бодро, после патчей. Если, конечно, закрыть глаза на вот эти вот недостатки. К слову, журнал GameXE поставил ей тогда 75 баллов из 100, отметив много из вышесказанного, но в то же время и оценив ее достоинство. В то время как зарубежные коллеги излили всю грязь, которую смогли найти рядом.
В 98 году вышла и другая лицензия D&D, которую вспоминают с любовью и по сей день, и куда более лестно, чем о предыдущей игре. Речь, конечно же, о Baldur's Gate. Игра от малоизвестной тогда BioWare оказалась просто прорывом в несколько застоявшемся жанре. До того ролевые игры в основном делились на кроулеры, дьяволоподобные, а широко распахнутые врата Балдура пытались угодить всем. Здесь был большой мир, доступный для исследования, куча боев, заклинаний, предметов, партия, куда можно было взять 6 героев со своим бэкграундом у каждого. В качестве боевой системы стали использовать 3-секундные раунды, во время которых проигрывалась анимация как бы в реальном времени. В любой момент ее можно было поставить на паузу и раздать новые команды всем своим бойцам. Но игра соответствовала походовому духу AD&D.
Ну, на самом деле, эта система и дальше использовалась в играх от BioWare и Knights of the Old Republic, и, наверное, в более поздних. То есть, когда у тебя есть как бы походовая, но как бы и нет. Вот. Но все-таки Baldur's Gate — это слишком известная игра, чтобы о ней долго рассказывать. Недаром, что не так давно она была переиздана BeamDog с дополнительными материалами и исправлениями, и ее охотно раскупали. Поэтому скажем, что вторым в серии от BioWare появилась Icewind Dale. Если Baldur's Gate — это очень сюжетные приключения, пусть и с рядом свобод, то Icewind Dale — это уже более традиционный подход к D&D, линейный, с кучей боев, кучей донжонов, и не фокусом уже на исследованиях, а больше, как бы сказать, на зачистку территорий, выполнение связанных с этим квестом. Более это такой традиционалистский подход. Тут уже мы все изначально можем создать себе всех персонажей и буквально с первых пор пуститься в бой в заледенелой долине.
Ну и третья игра в серии — это культовый Planescape Torment. Игра была в чем-то похожа на предыдущие, но в ней делался акцент на выполнение подробные диалоги с NPC, вспомнить хотя бы вопрос насчет того, что может изменить природу человека.
Да, герой же вообще был бессмертным, ожившим трупом в морге. И хотя сражений здесь хватало, но суть была не в них. То есть, как сказал тогда дизайнер, что он хотел сделать, ну, максимально неролевую игру. Потому что они как бы ему опостылили. И в итоге, что он сделал? Крис Авелонов. Он сделал тоже игру, которую до сих пор вспоминают. Как раз тем, что там много текста и лучше написан, чем в соседних ролевых играх.
Да, такая именно отыгрыша роли, а не боев, скажем так. Ну и если Planescape была игрой культовой, то и Baldur's Gate в меньшей степени Icewind Dale купались в лучах всеобщей любви, славы, плескались в деньгах, как дядюшка Скрудж. Получили обе по сюжетному дополнению, а также по сиквелу.
Да, второй Baldur's Gate вообще считается одной из лучших ролевых игр, и уж точно самая лучшая адаптация атмосферы. Вот, но я думаю, что мы не будем заострять наше внимание, потому что, я думаю, эти игры, если про них рассказывать, то надо рассказывать либо много, либо ограничиться краткой ремаркой, что мы и сделаем. Потому что слишком уж они известны и популярны. Но, я думаю, следующая итерация, стоит рассказать о той же BioWare, то есть шли годы, и движок Infinity, который как раз писал нам шикарные пейзажи в такой пререндеренной манере, стал устаревать. По крайней мере, ему нужна была подтяжка лица. Разрешение 800 на 600, а в первом Baldur'е 640 на 480, и Neverwinter Nights должна была быть продолжением уже в полном 3D, то есть следующим шагом в эволюции. Впервые ее показали еще в 99-м, но сама она появилась в 2002-м. И мнение разделилось. С одной стороны, симпатичная графика с замечательным освещением и качеством текстур, и тем же вниманием к мелким деталям. Но сама игра в сюжетной кампании вышла какой-то стандартной. Вместо партии здесь можно было взять только одного приключенца, и она, кажется, стала линейная. То есть после успешного выполнения дел в одном месте мы бесповоротно переходили в другой и так далее до конца.
Но это было поправлено в дополнении, где с повествованием и ролевой частью обошлись куда лучше. Но репутация, конечно, осталась от изначальной игры. Но игра оказалась очень популярна для мультиплеера по сети. Не только в коопе, но и друг против друга. И в таком обычном для D&D режиме, когда есть партия и ведущий. То есть в ней был заложен функционал для того, чтобы Dungeon Master мог водить партию.
Ставить там скрипты свои и так далее. Но еще есть и третий пункт, по которому Neverwinter Nights стал успешной. Сама игра на самом деле была достаточно неплохая, хотя она была несколько блеклая по сравнению с Baldur's Gate. Но в ней был движок, и был его редактор встроен в игру. То есть люди могли создавать свои модули, свои приключения. Поскольку в Baldur's Gate была графика пререндеренная, то есть ее было ограниченное количество, потому что ну, это были уже по факту готовые картинки всего, то, естественно, как-то юзать в этом движке какие-то, строить новые вещи было сложно. А здесь это было все трехмерное, из блоков, и это было сделать куда проще. Поэтому игра стала очень популярной у разработчиков модификаций, дополнительных квестов и прочего контента. До сих пор можно найти свежие моды для Neverwinter Nights, игре, которая вышла в 2002 году. Вдумайтесь в это.
Да, действительно очень популярные. Кстати, у нас вот на форуме есть в разделе «Мастерская» тема, где их переводят на русский язык. Они действительно пользуются большой популярностью.
Не, модулей достаточно много есть, дополнительных, интересных. И официальные модули, которые вышли после первой кампании, тоже интересны. Но, в принципе, я видел и очень неплохие модули, которые делал буквально один человек. Так что не заскучают. Но надо сказать, что помимо вот этих вот успешных, обласканных и изнеженных имен, были и куда менее успешные ролевые адаптации. Можно подумать, что семейство игр на движке Infinity просто их затмило своим великолепием. Но были и более логичные причины, которые крылись в самих этих играх.
Ну и первая из этих игр — это Temple of Elemental Evil от Troika Games. Вторая их игра после Арканума и перед Vampire's Masquerade.
Да, название такое выбрано неспроста, потому что храм элементального зла — это не только название этой игры, но и имя старого модуля или приключения, которое когда-то давно издавалось для бумажной D&D. Кстати, ее автором был Гарри Гайгекс, один из создателей самого D&D. И вот спустя много лет появилась такая вот цифровая копия, адаптация, которая соответствует оригиналу в плане того, что какие там названия, местности, там какие квесты. Ну, соответственно, с учетом того, что это уже игра для новой версии правил и сделанная в 2003 году.
Здесь уже нет активной паузы, блужданий по городам, но все строго в пошаговом режиме. Графически она не уступала движку Infinity, а в вашей партии могло быть 5 сгенерированных персонажей и 3 NPC. Как и две другие игры от тройки, храм вышел довольно сырым. с большим числом багов, вылетов и порезанным контентом. Изначально его даже не хотели править, поскольку издатель компании Atari не стал подписывать контракт с стройкой на дальнейшую поддержку игры, но под давлением заинтересованных геймеров они все-таки выкатили обновление. Ну и надо сказать, что игра очень сильно приглянулась массам, и сборник исправлений и дополнений под названием Circle of Eight обновляется до сих пор.
Temple of Elemental Evil отличается строгим следованием правилам D&D, то есть и магии, и сражения, особенности классов, вот эти вот правила боев, они воссозданы здесь так точно, как только это может быть. Здесь другое дело, что чтобы во все это вникнуть, тем, кто не знаком с D&D, не знаком с правилами, не играл в настольную версию или вот другие хотя бы RPG на движке Infinity, будет достаточно сложно, потому что здесь нет туториала подходящего, чтобы все это проживать игроку и объяснить. Во-вторых, здесь был достаточно такой странный интерфейс. Знаете, такой, нажимаете правой кнопочкой, выскакивает кружочек с действиями. Проблема в том, что у каждого лепестка этого цветочка было еще выпадающее меню, которое, казалось, могли растягиваться бесконечно. И все это несколько отпугивало игроков, хотя я повторюсь, что с точки зрения реализации правил, эта игра очень близко подходит, собственно, к бумажной формулировке.
В общем, игра для тех, кто в теме.
Да. Еще менее удачливо сложилась судьба Pool of Radiance. Это было продолжение одной из игр Gold Box, о которой мы подробно рассказывали отдельно в прошлом выпуске про D&D. Игра была основана на официальном приключенческом модуле, который так назывался. Причем сделала ее фирма, которая работала над играми серии D&D еще в те времена, в начале 90-х. Но что-то не срослось, и вместо цветов в авторов полетели помидоры. Проблемы начались прямо с процесса установки. В первом издании установщик мало того, что он не разрешал ставить куда-либо, кроме диска C, так еще и падал на пути к финишу. А при удалении также стирались элементы самого Windows, который использовала игра. Тираж был отозван, инсталлятор заменен, но проблемы такого банального плана остались, которые как бы намекали, что и дальше может быть что-то не так. И далее были поврежденные сохраненки, самозапирающиеся двери, несрабатывающие скрипты и многое другое. Но вот если в техническом плане проблем хватало, то что же можно сказать о самой Pool of Radiance?
Да, это RPG также на основе правил D&D 3-й редакции. Здесь мы управляем отрядом из 4 добровольцев, которые решили отправиться наводить порядок после того, как в городе Фуане вновь активизировался таинственный и зловещий водоем. Система создания персонажей здесь проще, чем в Infinity играх. Можно выбрать расу, класс, раскидать очки характеристик, выбрать заклинания для магов и клириков, но нельзя проставлять очки умений типа поиска или концентрации, выбирать особые навыки типа улучшенной реакции и тому подобного. А сама игра идет по очень классическому принципу. Вы осматриваете локации, находите какие-то точки интереса, вступаете в бои, и вам игра в лице Dungeon Master что-то периодически пишет.
Ну, то есть это Dungeon Crawler, можно сказать, классический.
Ну да, и все довольно линейно, решено до вас. Битвы чисто пошаговые, хоть и с ограничением времени на раздумья. Что касается графики и интерфейса, то здесь разработчики остановились на полпути до Neverwinter Nights. Персонажи и часть объектов сделаны 3D-моделями, а задники все так же отрендерены. Ну, интерфейс сосредоточен на правой кнопке мыши с выпадающим меню.
Мне игра все-таки показалась достаточно сырой, и если, конечно, графика там еще была куда более-менее адекватная, но вот игровой процесс, конечно, отставал от того, что предлагали другие. Игра не могла в таком насыщенном мире D&D, особенно таких классических традиционных игр по D&D, составить конкуренцию. Да, ну и мы забыли упомянуть одну важную вещь, а именно то, что игры по D&D выходили не только на компьютерах в это время, но и уже на приставках. То есть мы уже сказали про Fighting, Iron and Blood, но также были и версии чего? Baldur's Gate, на самом деле. Baldur's Gate Dark Alliance называлась, которые выходили на приставках. PlayStation 2, Xbox, что там было, GameCube. Но в отличие от, скажем так, эпической ролевой игры, которая давала многие свободы, разрешал залезать с головы в правила и так далее. Это была уже, опять же, Dungeon Crawler. С одним человеком, с одним персонажем, видом как в Diablo, но в локациях, посвященных, собственно, правилам Dungeons and Dragons. И с персонажами, монстрами оттуда. Вышли они неплохие, в принципе, мне достаточно понравилось, но все же это уже не то. Кстати, любопытно, что с Fallout поступили точно так же. Вышла игра Brotherhood of Steel, который тоже являлся экшен-РПГ, но к оригинальным Fallout'ам имело отношение весьма косвенное. А раз уж мы говорили про Baldur's Gate, на самом деле изначально его хотели портировать на приставки. Представьте себе такую огромную игру, традиционную RPG, где на приставках обычно любят у нас что? Японские RPG. А здесь хотели перенести на PlayStation и на Dreamcast. Но что-то не срослось, и в итоге ни одна из них не дожила до релиза. Да, но вот в итоге вышла другая игра по Dungeons & Dragons, которая называется Dungeons & Dragons Heroes.
Но это еще менее известная адаптация правил D&D, потому что это эксклюзив для Xbox за номером 1. И хотя выглядит она вполне ничего для своих лет, но ролевой ее назвать можно только условно. Ведь это чистой воды экшен-РПГ Diablo в новом обличии. А здесь, управляя одним персонажем, нужно пробежать кучу разных по форме географии данженов, истребляя все живое, а также бочки с ночными вазами, на тот случай, если в них прячется лут. Ну, кстати, она очень похожа на Baldur's Gate. Тоже пользование имени известного для того, чтобы построить клон Диабло в D&D обличии.
Ну, то есть, да, такая поверхностная, такая простая, веселая рубилка, которая более концентрирует внимание на каком-то экшене, на эффектах, чем на применении вот этих правил D&D. Но мы решили сегодня ограничиться 2003 годом, к крайней точке, потому что игры по этой вселенной выходили дальше, они выходят по сей день. Возможно, мы расскажем и про более поздние игры в следующем выпуске. Но сегодня мы на этом ограничимся, поэтому пишите комментарии, ставьте лайки, если вам понравился наш выпуск, и подписывайтесь. Вот, ну а мы с вами прощаемся на этот раз и постараемся в скором времени выдать еще один интересный выпуск на какую-нибудь еще одну интересную тему.
Может быть, даже сюрприз будет такой, необычная тема. Да, ну что, на этом прощаемся?
Да, это был Virgil.
И Димаус.
59-й выпуск подкаста All Games. Всем пока!
До новых встреч!